Начало Второй Чеченской войны в сознании многих связано с вторжением отрядов Шамиля Абасаева в Дагестан. Однако в этой истории не все так просто, рассказывает председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Да-да, я слышал, там все было сложно. Началось со вторжения Басаева в Дагестан. В Дагестане Басаева позвал Хачилаев. Примерно так прокомментировал один мой хороший московский знакомый наш недавний сюжет о Второй Чеченской войне. Мне бы порадоваться. Человек интересуется и помнит имена. Но что ему ответить? Восток – дело тонкое. Универсальный комментарий на все случаи жизни, для желающего выглядеть экспертом. Достаточно произвести впечатление хранителя герметических тайн, и можно не продолжать. Но, как говорится, есть нюансы, не один. Первая проблема в том, что произносивший эту фразу красноармеец Федор Сухов привносил в сложность Востока прогресс, добро и свет, то есть упрощение и разрушение. Проблема вторая более серьезная. У Федора Сухова были и остаются последователи. Так что не будет лишним напомнить, только напомнить, об этой цветущей сложности. Свои намерения воевать Дагестан Шамиль Басаев не скрывал. Об этом в очередной раз он возвестил городу и миру еще в июле 98 года, то есть за год до начала Второй Чеченской. На созданном еще в апреле 98 конгрессе его амир Басаев выступал 4 июля, на следующий день после отставки с поста вице-премьера правительства Чечни. Отставка 3 июля – это было исполненное обещание. Не получится – уйду через полгода. В январе 98-го Масхадов, победивший на президентских выборах в январе 97-го, дал занявшему второе место Басаеву порулить. Тот весь предыдущий год не оставлял свои амбиции. Вот шанс. Шанс, который Шамиль провалил. За 6 месяцев снизив наполняемость бюджета в 20 раз, показав себя негодным управленцем, никаким руководителем республики. Эти полгода обозначили политическую смерть мирной жизни, которая могла превратиться в физическое несуществование. Всякое тут бывало. Единственным шансом на выживание была война, которая не оставила бы места для внутриполитических разборок. Собственно, это и сам Басаев изложил в интервью года через 3. Начав войну с Россией, он тем самым предотвратил войну гражданскую, то есть уничтожение себя и своих последователей. Последователи были те еще. Группировки, для которых радикализм был идеологическим прикрытием похищения людей, беглецы из Дагестана и Карачая, где за ваххабитские джаматы взялись власти, придержащие с подачи официально традиционных муфтиятов. Эта неподконтрольная никому сила была для легитимной чеченской власти главной угрозой. Но была ли столь же реальная перспектива того, что всю эту вольницу возьмут к ногтю? Как сказать? Если судить по новостям тех дней, то да. Еще до заявления Басаева 22 июня 98 года президент Масхадов объявил в Чечне чрезвычайное положение. Сделано это было на следующий день после попытки захвата телецентра людьми Салмана Радуева. Но после конгресса и заявлений Басаева обстановка обострилась. 14-15 июля – боестолкновение с ваххабитами в Гудерместе. 22 июля – освобождена группа дагестанских заложников. И то, что 23 июля был взорван автомобиль Масхадова, на ситуацию вроде не повлияло. Да и сам президент не пострадал. 25 июля прошел антиваххабитский конгресс под руководством Ахмата Хаджи Кадырова. Известные полевые командиры поочередно выступили с заявлением о лояльности Масхадову. 28 июля чрезвычайное положение было отменено. Вроде как дело сделано. А в начале сентября 98-го в Дагестане министр внутренних дел России Сергей Степашин встретился с лидерами ваххабитских общин сел Кармахи и Чабанмахи и заявил, что это нормальные ребята. В Чечне это восприняли как сигнал поддержки из Кремля экстремистам вообще и чеченцам в частности. Дело в том, что поднявший 19 мая зеленое знамя ваххабитский анклав был одной из главных опор Басаева в Дагестане. И теперь, вроде бы как наметившиеся контуры стабилизации в Чечне поплыли, обе стороны, казалось бы, урегулированного конфликта, восприняли действия и слова Степашина как сигнал. Люди вообще, на Кавказе особенно, склонны искать сигналы в чем угодно. В явлениях природы, в старых книгах, а особенно в словах и действиях других людей. Так почему Сергей Вадимович решился на столь решительный шаг на встречу с едва ли не главными противниками дагестанской власти тогда, в сентябре 98-го? Дело в кризисе, начавшемся в Дагестане еще 20-22 мая. Тогда из попытки милиционеров досмотреть автомобиль в Махачкале произошла перестрелка, переросшее вооруженное противостояние и в захват республиканского дома правительства несколькими сотнями вооруженных сторонников братьев Хачилаевых. На здании вывесили, среди прочего, зеленые знамена, где Шах Хачилаев был лидером Союза мусульман России. Шамиль Бастаева заявил о поддержке, назвав власти Дагестана нелегитимными. Однако переворот не входил в планы вооруженных протестантов и их лидеров. Дом правительства они покинули. Да, Хачилаев был не только депутатом Госдумы. Он активно участвовал в чечено-дагестанских делах, в освобождении заложников, участвовал в Басаевском конгрессе. Но его сторонники все-таки составляли не религиозную, а этническую общность. Назира Хачилаева называли одним из лидеров лакского народа. И именно эту часть дагестанского кроссворда по вертикали 8 букв явился разбирать и решать Степаш. Ситуация-то серьезная. Майские события показали, что власть валяется на земле и ждет, кто ее подберет. Степашин вел переговоры с лакским движением. И с карамасинским джамаатом вел переговоры. В итоге ударившийся в бега Хачилаев скрылся от греха подальше в Чечне. Один из факторов дестабилизации Дагестана вроде как удалось купировать. И в сентябре 99 года, когда отряды Басаева и Хаттаба вторглись в Новолакский район, лакцы их не поддержали. И местное ополчение пыталось противостоять набегу. Потерявший влияние Хачилаев, лишенный не только думского мандата, но и народной поддержки, никак Басаеву не помог. А в октябре 99-го и вовсе был задержан. Однако кроссворд – дело почти такое же сложное, как и Восток. Правильно написанное слово по вертикали дает возможность вписывать новые слова по горизонтали. Неправильное все блокирует. Демонстративная симпатия и привилегия, оказанная Сергеем Степашиным кармасинским ваххабитам, была сигналом и для них, и для дагестанских правоохранителей, и для Басаева с товарища, и для сторонников Масхадова, на чьей стороне только что вроде была сила и поддержка. Об этой части, об этой стороне вопроса, видимо, никто тогда не подумал. Есть слова более научные, чем сентенция красноармейца Сухова. Горная система расселения. Рельеф делит территорию на много долин, в каждой из которых свой народ, свой язык, свои традиции, особенности верования. И имперское деление территорий, или же нарезание на республики с титульной нацией, тут не очень работает. Различия не только между Чечней и Дагестаном. Я, кстати, тоже живу чеченцы-атлинцы, а не жауховцы. В Дагестане одних государствообразующих этносов насчитывалось 14, включая горских евреев. Не зная, не учитывая эти нюансы, трудно посчитать последствия вроде как рациональных действий. Сергей Степашин добросовестно работал на урегулирование кризиса в Дагестане. Однако то, как его слова и действия были восприняты в Чечне, сработало в итоге на дестабилизацию всего региона. Так звал ли Хачилаев Басаева в Дагестан? А какая разница? В 99-м году его голос мало чего значил и среди его народа, и в республике в целом. Значили и работали уже другие факторы. Все изменилось, то есть осталось прежним. И мой хороший знакомый, депутат Госдумы, в 99-м году спрашивал меня, а какой народ живет в Дагестане? Дади? Нет. Так нам этот кроссворд не решить. Об этой сложности горы горцев писал Фазиль Искандер в своем эпосе Сандро и Щелема. Не пора ли ввести эту книгу в обязательную программу обучения для депутатов, министров и прочих обитателей среднерусской равнины? Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».